Дорогие братья, я благодарю вас за то, что вы дали мне такое исключение, и можно говорить сидя. Я могу, конечно, говорить и стоя, но тогда минут пять. Но хотелось бы сказать побольше, чем на пять минут. Ну, постараюсь ничего лишнего. Место Святого Писания, которое хочу предложить для нашего размышления, записано в Святом Евангелии, послание Галатам святого апостола Павла, 6 глава, 6-7 стиха, там сказано так: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то он и пожнет». Ну, я дальше не буду читать вот эти вот главные слова. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. То есть Бога не обмануть. Что человек посеет, то он и пожнет. Кому это пожелание? Конечно, не агрономам. В сельском хозяйстве всем известно, что он посеет, то он будет и ждать. И не иначе, безусловно, не иначе. Это и первокласснику понятно. А в духовных вопросах, к сожалению, не так. К сожалению, сея одно, надеются пожинать в конце жизни другое. А законы-то одни и те же. Все, что человек сеет, то он и пожнет. Братья, миссионеры, евангелисты – это настоящие сеятели доброго, святого. Притом не в понятии обязательно куда-то на север или на юг, обязательно в дальнюю страну. И везде, где только лишь может, там и сеет. Но мест много-много из Священного Писания, где можно взять назидание, как надо сеять, на что больше обращать внимание. Мне очень импонирует место Святого Писания, где сказано, кто смотрит на ветер, тому не сеять. Или кто смотрит на облака, тому не жать. То есть, кто боится ветра, ну как я буду сеять, если ветер поднимается? Продолжай сеять, продолжай сеять. Ну какая же жатва, если облака поднимаются и дождь пойдет? Начинай, что успеешь, начинай. А уж там, как Господь даст, а может быть, и облака обойдут стороною. А ты жни, а кто смотрит на облака, ах, тому не жать. То одно препятствует, то другое препятствует. Некоторые ссылаются на возраст молодой, нужно приобрести опыт, а другие уже на пожилой возраст ссылаются, это дело молодых. Ну, словом, всегда найдется причина, которая может сеятеля остановить. А я хочу сказать, братья, милые и сестры, есть еще много мест в Священном Писании, где напоминания не мешают. Кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. Это послание к Коринфянам. Я сейчас не буду открывать эти места, вы знаете их. Значит, есть те, которые скупо сеют. По чуть-чуть, понемножку. И пожинать будешь также соответственно. А Бог предлагает нам щедро сеять и предлагает щедро пожать их. Братья, может, прекрасные места Священного Писания привести, как сеятели наши, братьев, прошедших впереди нас, спрашивали Иисуса Христа: «Мы пошли за Тобой, а что будет для нас? Что нам будет? Мы все оставили». А Христос не сказал им, что: «Петр, Петр, разве тебе недостаточно того, что я причислил тебя к 12 апостолам? Зачем же ты еще о большем говоришь, о награде?» А Христос говорит: «Здесь во 100 раз получите больше, а на небе жизнь вечную». Он не против постановки вопроса. Он говорит о великой награде. О великой награде говорит и тем, которые всячески неправедно злословят за имя Господне, которые несут поношение за имя Господа, продолжая совершать служение. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». И о награде великой Господь говорит. И здесь, на земле, сказать «во 100 раз» – я думаю, это общая фраза «во 100 раз», но это не значит по арифметике «в 100 раз больше». Просто я представляю себе, ну, нет даже числа такого, ну, во сколько раз Бог дает здесь нам, здесь на земле. Позвольте один из положительных примеров привести из Священного Писания. Вы знаете, при жизни Самуила жила одна женщина, которая решила построить комнатку. Вы помните, братья, да, эту историю? Простите, я сказал Елисею. Это моя ошибка, простите. Решила построить комнатку. Аргументы. Святой человек проходит. И остановиться ему негде. «Давай комнатку построим», говорит она мужу своему. И построили. Какие-то затраты были. Как хорошо, что она догадалась. Как хорошо, что муж не воспротивился. Как хорошо, что она не только догадлива, но и так расположила мужа своего заняться стройкой. Никому это не было вдомек. А вот эта женщина сориентировалась. Правильно ли она сделала? Угодила ли она пророку Божьему? Конечно. Пророк, ну, когда зашел в эту комнатку, когда принял этот дар, он, я представляю себе, наслаждаясь в этой комнатке, он спрашивает хозяйку: «Как мне тебя отблагодарить? Может быть, с царем поговорить или с военачальником?» Но женщина отказалась от всяких подарков. От всего отказалась. Но Бог дал ей сына. Но я сейчас не за сына разговор у меня. Я просто говорю о том, что уж очень приятно пророку Божьему было, когда он получил такое строение, комнатку. Там в комнатке-то все было. 4 предмета, как сказано. Седалище, значит, стул или табуреточка, я не знаю. Столик, 1 светильник и 1 кровать. Все. 4 предмета, а Елисею этого хватило. Конечно, Елисей, он нуждался, хотя к его ногам клали готовы были положить немало богатств. Помните, Нейман готов был много добра положить к ногам Елисея, а он отказался от всего. Он довольствовался вот этим одним светильничком, одним столиком, одной табуреточкой и одной кроватью. Вот так время и шло. Но, братья, я хочу забежать дальше. Были проблемы со здоровьем мальчика. Господь даровал этой женщине, и несчастья не произошло. Сын воскрес. Я хочу идти дальше, братья, и предложить такую мысль. Вот Бог рассчитывается не сразу. Земледелец, посеяв, бросив семя, долго ждет, прежде чем собирать урожай. И вот случилось голод в той стране. Елисей посоветовал ей, этой женщине, этой семье уйти на 7 лет. Будет голод. Приходит обратно она, а у нее ни кола, ни двора, ни поля, которое было у нее, ни дома. Но совершенно ничего у нее нет. Ее 7 лет не было. Она странствовала в языческих странах. И в этот момент царь разговаривал с Гиезией. И у царя было такое настроение: расскажи мне что-нибудь за пророка Божьего. А тот уже не жил. И вот Гиезия рассказывает и рассказывает. И за женщину рассказывал, которая построила комнатку, которая светильничек, там вот табуреточку, столик и кроватку поставила. Вот так мальчик умер, а потом воскрес. А потом Гиезия говорит: видимо, посмотрел в окошко и увидел эту женщину, которая на прием к царю идет в вопросах земельного участка и где ей жить. Гиезия говорит: а вот и женщина-то, о которой я тебе говорил. Царь принимает ее. Что тебе, женщина? А та говорит: вот так и так было у меня. Я ушла. 7 лет меня нет, а теперь мне где жить? Поля нет, ничего нет. И обратите внимание, какое решение вынес царь. Все ей вернуть, и не только ей вернуть. Вот сосчитайте ее поле, сколько может дать урожай за 7 лет. Вот из царской казны вот столько ей дайте хлеба. 7 лет же не урожай, не было ничего. Ее участок тоже ничего не давал. Такое решение царя. 7 лет. И она стала, пожалуй, самой богатой. Откуда такое? Что это, случай? Нет, это закономерность. Вы скажите, она получила в 100 раз больше? Сомневаюсь, во много раз больше, чем 100 раз. Даже я... Зачем нужна арифметика, когда Бог сам воздает? Братья милые, Бог умеет вознаграждать. Когда Он говорит: великой радостью радуйтесь, братья. Великой радостью радуйтесь, когда впадаете в различные искушения, с учетом того, что побеждаете в этих искушениях. Великой радостью. Награда велика. Вот в чем дело. Только перетерпеть надо немножко. А Он умеет воздавать старицей. Умеет воздавать. Братья, я не сомневаюсь, сколько вот здесь нас есть, Если каждый хоть одну историю из своей жизни какую-нибудь расскажет, чему можно подивиться и удивляться, какой великий, чудный Бог наш. Хотя претерпеть пришлось немножко, а может быть и не немножко. Но Бог так воздаст, что все теряется, как вчерашний туман рассеется. И останется только лишь милость Господня и Его щедрость великая. Позвольте мне немножко один эпизод рассказать из своей личной жизни. Это было 80-й год, начало сентября. Меня везли этапом из Волгограда в Свердловск. Оттуда на конверте было написано «Якутия, 5-й лагерь». Но не так просто, конечно, четверо суток ехать в Столыпинском вагоне, если учитывать, что битком-битком народу в одном купе 18-20 человек. Да. Но я не буду говорить, это не моя сегодня цель, какие трудности там были четверо суток. А я предвкушал радость встречи со Свердловской тюрьмой. Я знал, что мой папа в Свердловскую тюрьму последнюю прошел и окончил свою жизнь. Это было в 40-м году. А это был 80-й год, значит, 40 лет тому назад. Через 40 лет его сын едет в эту же тюрьму. И вот предвкушал встречи с тюрьмой. Я ехал как на праздник, братья, после 40-летнего перерыва вновь эта семья посетит Свердловскую тюрьму в лице отца, теперь в лице сына. Но я... Нас, когда привезли в Свердловскую тюрьму, открыли ворота, разгрузили там воронки. Нас много, собралось человек, наверное, 80, собралось во дворике заключенных. И торжество меня не смутило, то, что я был, можно сказать, мокрый. Наше купе было все мокрое, потому что, ну уж так получилось, какие-то или азербайджанцы, или чеченцы, я не знаю, кто сидели внизу в нашем купе. Ну и разговаривая на своем языке, и они все 4 сутки курили. Курили, я не знаю, какой наркотик, но запах наркотика душил наше горло, я был наверху. Ну и дышать этим чадом надо было всего четверо суток. Надзиратели, солдаты все время предупреждали. Смотрите, не перестанете курить наркотики. Плохо будет. Ну, все время привыкли к этому, плохо будет. А тут смена такая была солдатов, что один взял большой огнетушитель, и как бы пожар начался в купе, хотя никакого пожара, и всех облил этой пеной полностью. Ну, представьте себе, полное купе пены, и мы под пеной. Но скажу вам, я был, конечно, это перед самым Свердловском было. Когда привезли меня в тюрьму, я еще мокрый был, еще не успел высохнуть. Ну, после этой пены-то, конечно. Но самое торжественное произошло буквально буквально сразу меня вызвали в тюрьму одного из первых, из 80. Назвали мою фамилию, а там такой порядок. Большая-большая дверь открывается легко, тюремная. Туда по вызову входят по одному. Фойе большое, каменный пол. И в центре заключенный встает, поворачивается лицом к стеклянной стенке, где стоит на возвышенности офицер, держа дела заключенных. Он у тебя спрашивает, ну, все анкетные данные, смотрит на твою фотографию, на тебя, и объявляет: проходи. И ты уходишь в другую дверь. Ну и когда назвали мою фамилию, я вхожу. Вы знаете, так было мне торжественно приятно открывать эту тюремную дверь. Я знаю, что через эту дверь мой отец 40 лет назад входил. Я когда вошел и встал в центре, я обратил внимание, что в центре фойе, где стоят заключенные, уже протерлась ямка такая от башмаков, сапогов там или лаптей, я не знаю чего. Но заключенные все время на этом пятачке крутятся ногами своими, да? И уже лунка такая образовалась. Ах, с каким благоговением я встал в эту лунку. Думаю, точно папа был на этом месте. Ах, кстати, ему было 48 лет тогда, в 40-м году. И когда я стоял в этой лунке, я подумал, а сколько мне лет, подожди. Тоже 48. Чудеса. Ну, как хорошо. Кто-то скажет, совпадение. Ну, как хотите, так и говорите. А мне это, наверное, самый великий праздник был. В 48-летнем, достигнув возраст отца, встать точно на это место, где стоял мой отец, и отчитываться. Мысли всякие. А офицер спрашивает фамилия, а я забыл ему отвечать, у меня свои размышления. Ты что, оглох, что ли? Фамилию спрашиваю. Я говорю, а что вы мне спросили? Повторите, пожалуйста, простите меня, я совсем... Ты что, ненормальный? Я ему поясняю. Дело в том, говорю, что ровно 40 лет тому назад мой папа стоял здесь. Вы понимаете, 48-летний мужчина будет рассказывать за папу своего. Ну, я как мог, так вот за полминутки ему рассказал. Он улыбнулся. Ну, у каждого своя история. Итак, начнем снова. Фамилия. Ну, здесь я четко все рассказал, все, где родился, где чего. И быстренько, ну, все, иди. Можно было бы десяток принять уже вместо тебя одного. Иди. Ну, до свидания. Вот. Я скажу вам, разве я помнил о том, что я стоял мокрый там или... и чем-то огорченный утром, пеной покрытый там или еще. Нет, все ничто было. Ах, вы скажете, никаких приобретений, ничего материального. Да при чем здесь материальное? Когда Бог дает возвышенные чувства, когда Бог благословляет тебя, скажите, как это оценить? Благословение Господне, братья и сестры, оно обогащает и печали с собою не приносит. Я так думал, ах, если бы, папа, ты знал, что через 40 лет точно по твоим же путям, по этим же статьям пойдут и твои дети. Какой бы ты был счастливый. И ничего лучшего в жизни ты себе бы и не представлял, и не желал. Милые мои, братья и сестры, Я только лишь хочу сказать самое главное. Бог поругаем не бывает. Не забудет Он об нашем усердии, если оно есть при сеянии, при любом деянии. Как не забыл ту женщину милую, у которой сама идея построения комнатки, чтобы сделать кому-то приятное, святому человеку, чтобы можно было зайти. У нее дар, может быть, дар вспоможения. Но она так осчастливила пророка Божьего, что он просто хотел что-то ей приятное сделать. Но получилось так, не он сделал, а Бог воздал, потому что он бодрствует над всяким посевом, над всяким посевом. И от него последнее слово, и от него урожай. Я хотел бы помолиться Господу за всех наших братьев и сестер, которые сеют. Ну, для меня очень тяжело, братья и сестры, когда у людей все, многое, по крайней мере, зависит от фотографии. Какие мы для отчета даем фотографии? Мне стыдно иногда очень хорошие сюжеты фотографировать. Но не получается поднять фотоаппарат, когда душа плачет, сокрушается, милости просит, а я вспышку на нее наведу. Это как расстрел какой-то получается. А она может смутиться. А у нее прекратится это вдохновение. Ах, как зла много сделает, лишь бы хороший запечатлеть снимочек для отчета моего там или еще что-то такое. Это должна быть очень серьезная корректность, очень серьезная. Но я хотел бы просить, братья, милые, сестры, дорогие, отчеты, конечно, должны быть. И Бог умудрит, как сделать то другое, но не любыми путями добывать красочные там и отчеты там или какие-то. Ну, например, я подошел к какому-то человеку побеседовать. Только завязывается разговор, и нас со стороны щелк-щелк, а он: «А для чего это все? Вы что, для пропаганды все это, ваши вопросы?» И не знаешь потом, как потом продолжить этот разговор, и уходит, махнув рукой на эти разговоры. Но зато фотография хорошая. Я думаю, что не надо злоупотреблять. А если фотографировать... Скорее, чаще всего надо просить разрешения. И это будет правильно. Я хотел бы, братья, так вот высказать свои переживания, которые вчера уже высказывались, что, видимо, нам нужно посылать не только лишь на северные края, своих представителей, но и в те села, где никогда не слышали Евангелия, будь то в Ярославскую область, или в Тверскую область, или в Калужскую область, которые в центре здесь, совершенно в центре здесь. А я вам скажу, фотография больше будет цениться, если ты сфотографируешься на фоне белого медведя, а на фоне быка колхозного нет интереса. Но, братья, да разве мы интересы чьи-то исполняем? Бог поругаем не бывает. Его служение, Его Бог поставил своих сторожей, пастырей. Это Он поставляет. Давайте серьезнее относиться к тому великому служению. И поругаем Бог, никогда не бывает. Дал бы Он нам мудрости и северянам, которые трудятся со всяким усердием. Ну и каждому, кто на каком месте, да благословит Господь. Аминь. Помолимся о всех нас.